Эпилог. 30 июля 1540 года. Я медленно брел по канцлер-лейн-к-темплу, оглядываясь по сторонам. Мне любопытно было узнать, какие перемены произошли в Лондоне за время моего почти двухмесячного отсутствия. Люди, как и всегда, спешили по своим делам, хотя прохожих было несколько меньше, чем обычно. Ходили упорные слухи о том, что на восточных окраинах вспыхнула чума, и многие жители решили покинуть город. Оставшиеся могли развлекаться при помощи впечатляющих зрелищ, которых сегодня намечалось два – в Тайборне и Смитфилде. Несколько дней назад я получил письмо от Барака. Оно было коротким и деловым. «Мастер Шардлейк», – говорилось в письме, – «я вернулся в Лондон. На королевской службе у меня остались надежные друзья, которые заверили меня в том, что я могу вернуться в город без всяких опасений. То же самое они утверждают в отношении вас. Лорд Кромвель обречен. Но ни один из его людей не пострадает, в том случае, разумеется, если они будут вести себя достаточно благоразумно. Вайят и многие сподвижники лорда Кромвеля вышли на свободу. Лишь наиболее упорные реформаторы остаются в заточении. Если вы пожелаете вернуться в Лондон и встретиться со мной, я расскажу вам больше. Надеюсь, вы полностью оправились от телесных и душевных потрясений, связанных с нашим совместным расследованием. G.B. Письмо это полностью подтверждало слухи, к тому времени уже достигшие центральных графств. Преследования, которым подверглись сторонники реформации, противоположность ожиданиям, оказались не столь уж суровыми. Правда, на учение Лютера был наложен строжайший запрет, и сегодня трем протестантским проповедникам, среди которых был и Роберт Барнс, ближайший друг Кромвеля, предстояло взойти на костер в Смитфилде. Однако в тот же час в Тайборне должна была состояться казнь трех папистов, которых ожидала виселица. Король заявил, что ни одна из сторон не одержала победы, и тем, кто уповает на возвращение власти Рима, придется отказаться от своих надежд. К всеобщему удивлению, архиепископ Кранмер сохранил свое высокое положение. Поспешный развод короля с Анной Клевской был одобрен церковью, и со дня на день ожидали известия о помолвке монарха с юной Кэтрин Говард. Однако же ни герцог Норфолкский, ни кто-либо другой пока не занял место Кромвеля. Высокие должности, некогда дарованные ему, были распределены между несколькими вельможами. Поговаривали, что впервые за 30 лет Генрих намерен управлять страной самостоятельно, отказавшись от помощи первого министра. Подобное намерение короля, несомненно, служило для герцога Норфолкского источником горького разочарования. Прибыв в город ранним утром, я к великому своему облегчению убедился, что дома все в порядке. Джоан совсем извелась за время моего длительного отсутствия, которому предшествовало несколько тревожных недель. Оказавшись в одиночестве, бедная женщина воображала себе всякие ужасы. Я заверил ее, что отныне жизнь моя войдет в мирное и спокойное русло. Минувшим вечером, остановившись на ночлег в Берхемстеде, я услышал за ужином в харчевне, что Кромвель казнен. Человек, который привез эту весть из Лондона, сообщил, что палач скверно справился со своей работой и вынужден был нанести несколько ударов, прежде чем голова осужденного отделилась от тела. «Нет такой шеи, которая в конце концов не поддалась бы топору!» Громко воскликнул один из посетителей харчевни, и собравшиеся встретили его слова громким хохотом. Я тихо встал из-за стола и поднялся в свою комнату. Передо мной блеснули темные воды Темзы. Ощутив легкий ветерок с реки, я снял шляпу и вытер пот со лба. Изнуряющая жара, вернувшаяся вскоре после падения Кромвеля, с тех пор не давала городу ни малейшей передышки. Я окинул глазами площадку спуска. Барак уже ждал меня. В том самом месте, которое я назначил в своем ответном письме. Волосы его успели отрасти, и в своем лучшем зеленом камзоле он имел вполне респектабельный вид. На поясе у него, как обычно, висел меч. Он стоял чуть в стороне от людей, желающих нанять лодку. Облокотившись на парапет, Барак задумчиво глядел на воду. Я коснулся его плеча. Стоило Бараку увидеть меня, угрюмое выражение, застывшее на его лице, сменилось широкой улыбкой. Он протянул мне руку. «Ну, как вы провели эти 2 месяца?»
«Неплохо, Барак. Отдыхал и набирался сил. А вы?»
«О, я уже давно возвратился в Олд Бардж и весьма этому рад. Эссекс — слишком тихое место для меня. От всех этих деревенских просторов у меня начинает кружиться голова».
«Пожалуй, я разделяю ваши чувства», — кивнул я. «И в самом деле, длительное пребывание на ферме излечило меня от тоски по сельской жизни. Прогулки по выжженным солнцем полям, бесконечные жалобы на засуху, которыми с утра до вечера донимали меня отец и управляющий, все это успело изрядно мне надоесть. Я был согласен с Бараком в том, что деревенские просторы не радуют, а тревожат взор горожанина».
«Бывший наш патрон умер 2 дня назад. Вы знаете об этом?» — спросил Барак, и лицо его вновь приняло угрюмое выражение.
«Знаю. По слухам, смерть его была нелегкой», — добавил я, понизив голос.
«Да, я видел это собственными глазами». Во взоре Барака вспыхнули мрачные огоньки. Теперь его голова выставлена на Лондонском мосту, повернута лицом в сторону противоположную Сити, ибо даже после смерти он не должен смотреть на короля. Стоит ли говорить, что милорд принял смерть мужественно и отказался признать истинность возводимых на него обвинений?
«Иначе и быть не могло», — заметил я, покачав головой. «Все эти обвинения просто смехотворны. Кто поверит, что Томас Кромвель состоял в заговоре против короля? Всю свою жизнь он верой и правдой служил Генриху Тюдору».
«Что ж, обвинение в государственной измене — лучший способ избавиться от того, кто стал неугоден королю», — пожал плечами Барак. «Когда его арестовали прямо во время торжественного обеда, он во всеуслышание воскликнул: „Я не изменник“ и бросил шляпу на пол. А этот негодяй Норфолк сорвал с него орден подвязки».
«А что слышно о Норфолке?» — спросил я. «Вы уверены, что он не собирается нас преследовать?»
«Уверен. У меня есть друзья, которые хорошо осведомлены обо всех придворных делах, и они утверждают, что Норфолк оставит нас в покое. Не в его интересах, чтобы вся эта история с греческим огнем вышла наружу. А я упомянул, где надо, что об этой авантюре осведомлены не только мы двое. И если с кем-нибудь из нас случится несчастье, остальные не будут молчать».
«Рискованное заявление», — заметил я, искоса взглянув на Барка. «Как бы оно ни наделало нам вреда.
Напротив, оно обеспечит нашу безопасность. Можете мне поверить, я знаю, что делаю».
«О Кайчине вам что-нибудь известно? Или о вдове Гриствуд с сыном?
Они в безопасности. Как только стало известно о падении лорда Кромвеля, они бежали из города вместе с человеком, который охранял их дом. А где они сейчас, я не знаю».
«Значит, вы полагаете, нет никаких препятствий, мешающих мне вернуться к адвокатской практике?» — осведомился я.
«Ровным счетом никаких», — кивнул Барак. «Вы сможете сделать это хоть завтра, если хотите, конечно».
Я облокотился на парапет, так как спина моя отчаянно ныла после длительного переезда верхом. Барак последовал моему примеру. Некоторое время мы молча глядели на воду. Я старался не смотреть в сторону Лондонского моста.
«Я боялся, что расправа над сторонниками реформации будет куда более жестокой», — заметил я. «Правда, сегодня взойдет на костер Роберт Барнс. Я не получал никаких известий от Годфри и опасаюсь за него. И в то же время в Тайборне казнят 3 католиков», — добавил я, искоса глядя на Барака.
«Король никогда не вернет английскую церковь под власть папы, так что Норфолк просчитался», — проворчал Барак.
«Королю слишком нравится самому быть главой церкви. Старый надутый болван», — добавил он с самым невозмутимым видом.
«Как вы думаете, могли мы спасти лорда Кромвеля?» — спросил он, вперив меня пронзительный взгляд.
«Догадайся мы вовремя, что Грей предатель. Все, возможно, сложилось бы иначе».
«Этот вопрос мучил меня много дней и ночей подряд», — признал я с глубоким вздохом. «И в конце концов я решил, что мы ничего не могли изменить, Барак. Устроив брак короля с Анной Клевской, Кромвель совершил роковой шаг. Для того, чтобы спастись, ему нужно было предать королеву Анну и, самое главное, отказаться от реформации. А он никогда не запятнал бы себя подобным отступничеством. «Возможно, это не так», — добавил я с грустной улыбкой. «Но мне спокойнее думать, что в падении Кромвеля нет нашей вины». «Думаю, вы правы», — сказал Барак. «Лорд Кромвель никогда не поступал со своими принципами. И в конце концов это его сгубило». «Да и сам он во имя этих принципов погубил множество жизней». Барак покачал головой, но ничего не ответил. Мы вновь погрузились в молчание. Я заметил, что у спуска к воде причалила лодка. Пассажиры, сидевшие в ней, были хорошо мне знакомы, и я слегка толкнул Барака локтем. «Сейчас вам предстоит еще одна встреча. Кое-кто из ваших давних знакомых очень хотел вас увидеть».
«Кто?»
Проследив за моим взглядом, Барак увидел, как из лодки высадился Джозеф Уэнтворд. Он протянул руку молодой женщине в темном платье, помогая ей сойти на ступеньки.
«Неужели это...»
«Да, это Элизабет», — кивнул я. Элизабет, опираясь на руку Джозефа, уже поднималась по ступенькам. Я поспешил к ним навстречу, а Барак последовал за мной. Джозеф горячо пожал мою руку и обернулся к Бараку. «Рад вас видеть, мастер Барак. Моя племянница хочет поблагодарить вас обоих».
«Меня-то за что благодарить?» — смущенно пробормотал Барак. «Я ничего не сделал».
Элизабет вскинула голову. Волосы ее отросли, несколько непокорных темных завитков выбивалось из-под чепца. Впервые я смог как следует рассмотреть ее лицо, теперь не обезображенное ни царапинами, ни грязными разводами. Вне всякого сомнения, Элизабет была очень миловидна, однако выражение ее лица свидетельствовало о твердом и решительном характере. Взгляд ее, прежде источавший ярость и отчаяние, ныне был ясен и полон беспредельной грусти.
«Нет, сэр, вы сделали очень много». Голос Элизабет слегка дрогнул, и она крепче сжала руку своего дядюшки. «Я знаю, что вы спускались в тот ужасный колодец. Бабушка моя хотела вас убить, и это ей едва не удалось».
Элизабет взглянула прямо в глаза Бараку. «Я помню, как в тюрьме вы заговорили со мной, сэр. Ваши слова помогли мне осознать, что, решившись молча выносить страдания, я никому не принесу добра. Напротив, причиню зло не только себе, но и моему доброму дяде. Вы заставили меня на многое взглянуть по-новому».
«Если я действительно помог спасти вас, сударыня, это для меня великая честь», — с низким поклоном произнес Барак.
«Теперь я считаю себя вечной должницей вас обоих. Я вела себя ужасно, и все же вы не отказали мне своей помощи и поддержки. Вы оба и дядя Джозеф».
Губы Элизабет задрожали, и она вновь склонила голову.
«Тот, кто считает, что страдание облагораживает человека, заблуждается», — мягко сказал я. «Как правило, страдание ведет к озлоблению».
«Не судите себя слишком строго, Элизабет. Самоуничижение — одна из разновидностей добровольного мученичества. Оно никому не идет на пользу».
«Вы правы, сэр», — проронила Элизабет, взглянув на меня с грустной улыбкой. Джозеф погладил ее руку. «Элизабет еще не успела оправиться от перенесенных потрясений», — произнес он. «Жизнь в деревне действует на нее благотворно, а пребывание в Лондоне, напротив, навевает слишком тягостные воспоминания. Однако она настояла на том, чтобы приехать сюда. Ей давно хотелось лично выразить вам свою признательность».
«Мы счастливы, что смогли оказать услугу Элизабет», — улыбнулся я и после недолгого колебания спросил: «Джозеф, а как поживает ваш брат?»
«Для него стало тяжким ударом, когда Сабину признали виновной в непредумышленном убийстве. Теперь он намерен продать дом, чтобы обратиться к королю с просьбой о помиловании. Я навещаю его каждую неделю. Сейчас ему нужна поддержка».
Джозеф немного помедлил и сообщил: «Мать моя скончалась».
«Я об этом не знал».
«В Ньюгейте, неделю спустя после ареста».
«Из-за последствий падения?»
«Нет, она ударилась не так уж сильно», — покачал головой Джозеф. «Думаю, после того, как семья запятнала себя позором, у нее пропало всякое желание жить».
Я молча кивнул.
«Нам пора идти», — заметил Джозеф, взглянув на Элизабет. «Мы были очень рады вас увидеть. Нам обоим давно хотелось поблагодарить вас».
Джозеф и Элизабет пожали нам руки. Ручка Элизабет оказалась тонкой и хрупкой, как птичья лапка. Попрощавшись с нами, Джозеф повел племянницу наверх, на набережную. Проводив их взглядом, я отметил про себя болезненную худобу Элизабет.
«Как вы думаете, она поправится?» — спросил Барак.
«Не знаю, но, по крайней мере, теперь мы можем на это надеяться.
«Скажите, а с леди Онор вы встречались?» В глазах Барака мелькнуло знакомое мне насмешливое выражение. «Я слышал, она тоже уехала из Лондона».
«Вашей осведомленности можно позавидовать, Барак», — со смехом ответил я. «Нет, я более не встречался с леди Онор. Очень жаль, что у вас ничего не вышло». «Нас разделяет слишком большое расстояние», — с горечью произнес я. «Положение в обществе чересчур много значит для леди Онор». «Как и для старухи Уэнтворд», — нахмурившись, добавил я. «Впрочем, к чему об этом говорить?» «Думаю, мне бы быстро наскучили все эти званные вечера и торжественные приемы. Я предпочитаю оставаться простым адвокатом и заниматься своим делом». «Кстати, о делах», — со вздохом произнес я. «Мне надо, не откладывая, отправиться в Линкольнс-Инн и просмотреть свои бумаги. Процесс Билкнепа еще не закончен. Я должен обратиться в суд лорд-канцлера».
«Не забывайте, что этим вызовете гнев Ричарда Рича, а он опасный враг».
«Ничего, я сумею за себя постоять». Я вдохнул воздух полной грудью. «На то и существует закон, чтобы соблюдать его. На то и существуют законники, чтобы добиваться справедливости. Разумеется, в том случае, когда это возможно».
«А мастера Скелли вы уже видели?»
«Да, сегодня утром. Теперь, когда у него есть очки, он стал писать куда более четко. Хотя по-прежнему ужасно медленно». Я помолчал, глядя на воду. Потом негромко произнес. «Мы, люди, чрезвычайно склонны к тому, чтобы унижать и мучить других людей. Невозможно без содрогания вспомнить, как поступили с Элизабет члены ее почтенного семейства. Но ведь и я мучил Скелли, хотя и невольно. Сторонники реформации хотели разделаться с папистами, теперь паписты, в свою очередь, хотят уничтожить реформаторов. Неужели этой взаимной ненависти не будет конца?»
Я устремил взгляд на север, в сторону Смитфилда, где уже разложили смертельный костер. Я знал, что клубы дыма будут видны на Канцлер-Лейн. Для того, чтобы сжечь человека заживо, требуется много дров. Трудно превратить живую плоть в пепел.
«Люди слишком охотно смиряются со страданиями», — заметил Барак. «Порой они словно испытывают удовлетворение, ощущая себя жертвами.
Иногда они просто не в силах противостоять чужой злой воле. И со временем унижение становится для них привычным».
«Возможно, вы правы». Я внимательно посмотрел на Барака. В голове у меня уже несколько дней вертелась одна идея, но я был отнюдь не уверен в том, что она относится к числу удачных. Годфри передал мне все свои дела, да и в моем ведении осталось несколько исков, наконец произнес я. «Работы предстоит много, и, думаю, вскоре будет еще больше. Склонность, которую жители Лондона питают к сутяжничеству, растет день ото дня. Одного Скелли мне недостаточно. Мне нужен смышленный помощник, с которым я мог бы обмениваться мыслями и соображениями. Человек, способный производить дознания и выявлять скрытые обстоятельства. Я так полагаю, сейчас вы нигде не служите».
Барак бросил на меня удивленный взгляд. Однако я прекрасно понимал, что удивление это было не вполне искренним.
С самых первых мгновений нашей встречи я догадался, что Барака привело сюда отнюдь не только желание поболтать со мной. Скорее всего, в глубине души он ждал подобного предложения.
«Я не собираюсь больше служить сильным мира сего», — пожал плечами Барак.
«К тому же в Лондоне каждая собака знает, что я работал на лорда Кромвеля».
«А на меня вы могли бы работать? Вы ведь представляете, в чем заключаются обязанности помощника адвоката?»
«Представляю. И думаю, что справлюсь с ними».
«А вы не боитесь оставаться в Лондоне? Ходят слухи, что в Веллингтоне вновь вспыхнула чума».
«В этом городе постоянно чума», — пренебрежительно пожал плечами Барак.
«Должен предупредить, что работа может показаться вам утомительной и скучной. Вам придется привыкнуть к особому слогу, которым составляются деловые бумаги. Отныне вы будете использовать его, а не высмеивать».
«А еще вы должны научиться не давать воли своим чувствам и неизменно быть вежливым и любезным. Помните, судьи и законники привыкли к уважительному обращению. И прежде всего вам надо отказаться от своей привычки сыпать бранными словами. В качестве помощника адвоката вы уже не сможете величать олухами, болванами и канальями всех, кто вам не по нраву. Даже Билкнепа? Для такой продувной бестии так и быть сделаем исключение».
Да и вам придется обращаться ко мне, сэр.
Барак прикусил губу и сморщил нос, словно последнее мое требование поколебало его решимость. Я не сомневался, что все это чистой воды притворство. За время нашего знакомства я слишком хорошо изучил привычки Барака и теперь едва сдерживал смех. «Буду счастлив служить вам, сэр», — изрек он наконец. А потом совершил то, чего не делал никогда прежде, отвесил мне низкий поклон. «Превосходно», — кивнул я. «Что ж, идем на канцлер Лейн. Вернемся к нашим обязанностям и посмотрим, что можно сделать, дабы навести порядок в этом мире, хотя бы в малой степени». Мы прошли через Темпл Гарденс, перед нами тянулась канцлер Лейн, вдалеке, в Смитфилде, уже запылал костер. Река несла свои воды к Лондонскому мосту, где на всеобщее обозрение была выставлена отрубленная голова Кромвеля. А меж Смитфилдом и рекой шумел и волновался город, который, как и всегда, нуждался в правосудии и справедливости.